Добрый день еще раз. Начинается наше родительское собрание в Москве 11.10. Сегодня мы будем говорить о том, нужна ли государственная программа защиты детей. Повод. Обращение президенту Российской Федерации от правозащитных общественных организаций. Господин президент, мы настоятельно просим вас как можно скорее принять меры по преодолению сложившейся ситуации, в том числе законодательного и административного характера, пишут авторы. Статистику приводят. По данным МВД России, в 2007 году от преступлений пострадали более 161 тысячи несовершеннолетних, пишут авторы обращения. Из них 2,5 тысячи детей погибли, еще 3 тысячи получили тяжелый вред здоровью. По сравнению с 2000 годом число несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, возросло более чем в 1,5 раза. За это время в 30,8 раза увеличилось количество сексуальных преступлений против детей и подростков. Изготовление и сбыт материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 10 раз. А число только выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних в занятия проституцией возросло в 11,8 раза. Но это то, что касается статистики. Итак, речь идет действительно о таком требовании, которое отправлено президенту Российской Федерации, принять специальную программу по защите детей от насилия, прежде всего. Сегодня мы по этому поводу встречаемся с нашими гостями. Кто должен защищать детей? Конечно, мужчины. У нас такой мужской состав сегодня. Представляю наших гостей. Итак,
вы себя отделяете от нас, Ксения?
Я ведущая. Я буду спрашивать вас, что делать, и вы мне будете рассказывать. Олег Зыков, Общественная палата, руководитель рабочей группы по защите прав детей. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Дмитрий Лисицын, исполнительный директор Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Добрый день, Дмитрий.
Добрый
здравствуйте.
День.
И Надар Хананашвили, юрист, вице-президент Национальной ассоциации благотворительных организаций. Ну и, наверное, стоит все-таки заметить в контексте нашего разговора, что Надар является соавтором законопроекта о ювенальной юстиции в России. Добрый день, Надар. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем сразу с вопроса. А что должен президент на это ответить, по идее? Кстати, все присутствующие подписывали это обращение к президенту? Я так понимаю, что общественное...
Было масса других и аналогичных, и сопоставимых, и ничего оригинального в этом тексте нету. Именно этот текст, например, я не подписывал. И при этом я хорошо понимаю, что дело не в письмах президенту. Знаешь, есть такой сюжет, да, в МК там.
Да, Александр Минкин увлекается.
Да. Наш общий хороший друг Борис Васильевич Альтшулер, большой любитель президенту написать. И вообще это такой вот сюжет. Президент прочитает, и все тут нам сделает красиво. Ну, не произойдет это. Наивная эта мысль. При этом я за то, чтобы еще раз озвучить остроту проблемы. Я не против того, чтобы еще раз не столько президенту, сколько общественному сознанию предъявить необходимость осмыслить, что же у нас творится. И вот в этом контексте для меня это очевидно, что у нас просто нет системы защиты прав детей. Или мы ее создаем, или мы ее не создаем. И вот только что прошло выездное заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, членом которой я являюсь, где еще раз это, собственно, и прозвучало. И уже министр внутренних дел Нургалиев сказал, что регионы предлагают технологии. Там есть позитивные процессы.
Комендантский час пока только одна технология.
Нет, разные. Разные технологии. И сопровождение семей, семья и замещающая, и родная должна иметь поддержку. И это технологии, связанные с развитием различных форм жизнеустройства ребенка, который остался без попечения родителей. Многие вопросы решаются в регионах. Например, тюменский опыт по организации уличной социальной работы крайне интересный. Но все это почему-то не воспринимается как отправная позиция для формирования политики, законодательства, не осмысливается с точки зрения логики развития вообще системы защиты прав детей. И главная проблема здесь ключевая, собственно. Что же у нас в центре системы? Ребенок с его трагедией, с его проблемой или ведомство с желанием получить деньги? И эти деньги, не буду категоричен, тем не менее, в значительной степени неэффективно истратить. Вот я такую мягкую формулу избрал. И для меня понятно, что вся логика событий до этого, она проистекала по второй модели. И ведь что происходило? 98-й год, закон о гарантиях прав ребенка, демагогия, написанное в тексте. 99-й год. Закон о профилактике безнадзорности, там длинное название. фактически укрепляющие границы между ведомствами. То есть логика, да? Угу. Давайте все пропишем ведомствам, и они будут это исполнять. Да ни черта подобного. Ничего не будет происходить хорошего, кроме попытки попилить бюджет, получить дополнительные средства и таким образом существовать. Поэтому сегодняшняя ключевая проблема сделать так, чтобы в центре системы был ребенок, и на основе судьбы ребенка формировалась политика. И не сверху вниз, а снизу вверх. Вот такая система, она нам не просто необходима, мы задыхаемся без нее. Мы должны это сделать.
Я хотела еще вернуться к статистике и понять вот в соотношении с другими странами мира, какое мы занимаем положение вот в этой части нашей жизни. Я имею в виду насилие над детьми и преступления против детей. По статистике у нас можно, если сравнить, кто знает.
Вы знаете, я могу сказать одну ключевую вещь, связанную со статистикой. Если во многих странах достаточно точно известно, что происходит с детьми, как и в каких обстоятельствах, и в каких масштабах. Ну вот хорошо известно, что вся страна активно обсуждает там 14 детей, погибших в американских семьях, которые были усыновлены в России. При этом мы точно не знаем, сколько же детей погибло в России. И это самое страшное, что сегодня представляет собой российская статистика. Она абсолютно неинформативна. Мы приводим какие-то общие данные с точностью до 500 детей, хотя очевидно, что каждый ребенок – абсолютная ценность. И, с вашего позволения, я мог бы дополнить то, о чем говорил Олег. Достаточно странно выглядят любые государственные стратегии, долгосрочные и среднесрочные, если в них нет ребенка. Потому что невозможно себе представить какую бы то ни было стратегию, ее положительную реализацию, если в ней нет того субъекта, который будет ее реализовывать. Потому что долгосрочная стратегия, ориентированная на 15-20 лет, будет реализована теми ребятами, которым сегодня 10-15 лет. Их нет в сегодняшних программах. Как же мы хотим, чтобы что-то реализовалось? Естественно, ничего не будет сделано. Это, кстати, к вопросу. Так тоже получилось, что я вот конкретное письмо не подписывал, но при этом со многими из подписантов мы многие годы составляли самые разнообразные документы, в том числе и у нас была разработка интересная. Основные положения формирования и реализации политики в интересах детей в Российской Федерации. Комплексный, хороший документ, который в том числе тоже президенту подавался. Понятно. Как вы видите, пока эффекта нет.
Дмитрий, ну и ваши отношения?
Вот в развитии темы я полностью согласен с коллегами, то, что прозвучало выше. Но вот если развивать тему, то отсутствие субъекта, недостатки статистики, какие-то данные сравнительные. Допустим, в Соединенных Штатах Америки, с тех пор, как появилась независимая от полиции служба, которая занималась бы проблемами детей и жестоким обращением, она стала регистрировать где-то порядка 1,5 миллиона случаев жестокого обращения с детьми и порядка 200 000 сексуальных случаев сексуального насилия где-то ежегодно. Угу. Но это тогда, когда появилась независимая служба. Мы же сейчас обычно опираемся на данные МВД, а они, к сожалению, не могут быть признаны точными, потому что мы сами знаем, что есть моменты сокрытия регистрации, там, отказов в регистрации, не всегда как бы люди готовы говорить об этом с органами, и только, там, только вопиющие какие-то факты становятся достоянием статистики. А параллельный какой-то учет, допустим, как это обычно принято, скажем, при проведении общенациональных там, социологических исследований, там, сверки различных ведомственных каких-то данных, ее нет на сегодняшний день. И поэтому вот те данные, которые на сегодняшний день мы оперируем, они все-таки достаточно приблизительны. Хотя, конечно, очень тоже красноречивы.
А как, кстати, сочетаются вот в тех странах, которые мы называем по традиции демократическими, цивилизованными, вот это вот право на частную жизнь и все-таки ответственность перед законом за правонарушение в отношении собственного ребенка? Я имею в виду насилие в семье.
Ну вот мы уже упоминали, вот коллеги говорили о том, что проблема насилия над ребенком – это не проблема там уже педофила, который совершил какое-то преступление. Да. Это вопрос, прежде всего, на мой взгляд, профилактики. То есть вот именно семейных каких-то проблем, семейного насилия. И вот то, что я видел в Соединенных Штатах, как правило, это заключается в том, что там есть некая идеологическая норма сохранения ребенка в семье. Угу. И ей руководствуются все, как бы, государственные, муниципальные и другие службы, некоммерческие организации. И там, несмотря на то, что есть частное право, как бы, которое закрывает вроде бы вход, есть полномочия у социальных работников в случае, если зафиксировано какой-то факт пусть даже пока гипотетически, он не проверен, приходить в семью и работать там. И если что-то находится, какие-то проблемы в семье, то все силы огромного количества служб тут же бросаются на то, чтобы эту семью реабилитировать, чтобы решить какие-то внутренние проблемы. Да, ребенка могут изъять из семьи на какое-то время, если там действительно серьезные какие-то проблемы. Но всегда есть приоритет того, что ребенок туда вернется. Всегда есть масса обязывающих норм, которые заставляют родителей принимать участие в каких-то реабилитационных программах, программах по восстановлению там, психического здоровья, там, контроля гнева и так далее. Вот, то есть там эта норма, она, конечно, есть, вот если подводить итог, но она не является препятствием для того, чтобы с семьей работали.
Нет универсального подхода к оценке ситуации. Любая ситуация всегда уникальна. Любая семья уникальна, и система отношений уникальна. И важно, чтобы у нас был некий институт, правовой институт оценки индивидуальности того, что происходит в этой конкретной семье. И, собственно, когда мы обсуждаем тему ювенальной юстиции, мы и говорим о специализации процедуры. Мы говорим о том, что профессионал должен заниматься этими проблемами. Знаете, я часто участвую в публичных спорах, и вот как-то так случилось, что моя фамилия оказалась в центре этого ментального конфликта вокруг ювенальной юстиции, да, якобы ювенальная юстиция — это то, что, во-первых, провоцирует ребенка на то, чтобы подать жалобу на собственных родителей, да, вот там нарушение пятой заповеди, там, и так далее. И якобы ювенальная юстиция способствует тому, чтобы отобрать ребенка в легкую, да, там по попке шлепнул, тот пожаловался и отобрали. Бред сивой кобылы. Потому что главный способ защиты прав ребенка — это сохранение его родной семьи. И мы все это понимаем. И вообще ювенальная юстиция — это рамка правовая. А как она будет реализовываться, ну вот возвращаясь к этой комиссии в Новосибирске, мы собственно, об этом и говорили. О том, что, основываясь на нашей практике, не кальки западные нас интересуют. И бог с ними, с демократическими государствами в этом смысле. Меня гораздо больше волнует все-таки, как мы выстроим собственную систему приоритетов.
А зачем изобретать велосипед, когда все-таки...
Изобретать велосипед не надо.
Это же тема не только российская.
Надо прожить. Знаете, в чем дефект нашего законодательства? Ну. Когда мы сначала пишем закон, а потом пытаемся по ним жить. Иногда эти законы очень хорошие, но мы не живем по ним, потому что дело в том, что это мы должны по ним жить. Не западные демократии, да. А мы. Тогда... И проблема демократизма — это не проблема наших правителей. Это наша с вами проблема. И вот это наивное рассуждение, на самом деле тоталитарные, иждивенческие, да, придет хороший там какой-то там батюшка, там царь-батюшка, и мы все тут станем умными, да не станем. Это эволюция. И законодательство, она должна соответствовать нашей эволюции. И ювенальные технологии, и модели должны строиться на основе нашей внутренней эволюции, а эта эволюция есть, она позитивна, мы это наблюдаем в регионах, и об этом мы говорили в Новосибирске на примере Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской области, где второй после Ростовской области был открыт ювенальный суд в городе Ангарске. И это судебное сообщество эволюционирует, казалось бы, самая консервативная часть. Все это происходит на наших глазах. Просто надо понимать, что есть две модели управления. Другого человечества не придумало. Директивное и правовое. То есть мы исполняем законы. Да? Директивное, это хорошо там для тоталитарного государства. Естественно, есть директивные механизмы ведомственные, но они неэффективны с точки зрения построения политики в государстве в целом. Если говорить о правовом, в приложении к детям это ювенальная юстиция. Я отвечаю все-таки на замечания критиков. Угу. Значит, будут жаловаться, не будут жаловаться. Ну, я-то абсолютно убежден. Если ты подлец, то ты воспитал подлеца, который на тебя начнет жаловаться. Причем тут законы? При этом вопрос о возможности, о правоспособности ребенка, он решается в семейном кодексе. Он это вообще не имеет отношения к специализации судебной процедуры. Семейный кодекс 95-го года определил, что с 14 лет человек может подавать в суд. И по-моему, это хорошо. Но это все равно это другой документ.
Мы все равно упираемся, простите, Олег, очень важный момент.
Мысли закончу просто по поводу отбирания ребенка. Угу. Так вот, сегодня происходит произвол. Сегодня на наших глазах, и почитайте в интернете, когда органы опеки непрофессионально и невежественно приходят в семью, не сильно понимая, что происходит, и нет никакой защиты у семьи. Сегодня нет защиты у семьи. Сегодня мы находимся в ситуации произвола. И на фоне разговоров «давайте бороться с семейным насилием» происходят чудовищные вещи. Потому что нет процедуры, нет правовой защиты семьи.
То есть ребенка забирают просто в приют? Да,
да, и потом ни черта не докажешь. Другой вопрос, что в основном все-таки это происходит на фоне каких-то трагедий внутрисемейных, в основном. Но я знаю огромное количество ситуаций произвола со стороны чиновников. И во всей этой ситуации, видите, здесь есть и плюсы, и минусы. Все равно так или иначе есть единственная возможность выйти из положения. Создать правовую процедуру, когда специалист, обладающий, тем не менее, правом судить, будет принимать решение. А у всех остальных будет право это решение опротестовывать.
Тут очень важный момент, о котором я хочу сказать, и мы неизбежно должны на эту тему выйти, отношение общества к этой проблеме. Потому что, что бы мы ни принимали, какие бы законы ни принимали, и как бы ни популяризировали бы тему ювенальной юстиции, все равно, когда на телеэкране возможна программа на тему «Можно ли бить женщину», жену в смысле, или «Можно ли бить ребенка», и на эту тему дискутируют взрослые люди, и каким-то образом пытаются еще аргументировать позицию, что бить можно и нужно, да? Я тогда не понимаю, о каких законах мы вообще можем
разговаривать. Это, кстати, идеология врагов ювенальной юстиции. Если повнимательно почитать их тексты, там, собственно, это и лежит в основе абсолютно человеконенавистнической, на самом деле антиправославной идеологии права бить ребенка. Они извращенцы, эти люди.
Кстати, большинство из них, как я понимаю, считают себя глубоко православными верующими людьми. Это тоже для меня
это загадка. Извращение второго порядка.
Но другой вопрос, что это не является исключением из правил в сегодняшней России. Это норма. Это норма. Норма бить.
Но это не вопрос
жену,
законов, а вопрос
ребенка.
Этики.
Вопрос очень важный. Потому
конечно,
что
конечно.
Любой закон, какой бы мы ни приняли, он не будет работать, если общество будет думать по-другому, относиться к этому по-другому.
Вот надо различать все-таки. Я думаю, что так можно, и я так делаю. Вот если я так делаю, это вопрос права.
Да.
Да, надо наказывать этих людей просто.
Наказывать.
И все.
В конце концов, у нас же есть законы о жестоком обращении
если
с животными.
Если он так думает,
и он,
так
кстати,
не делает,
действует.
То мы имеем право с ним об этом говорить публично. И будем это делать. И это единственный способ сделать так, чтобы все-таки основная часть нашего общества думала по-другому. Предъявлять подлость этих людей, несостоятельность и готовность насиловать ближнего своего.
Вот,
не любить
давайте.
Ближнего своего, а насиловать ближнего своего. Тем более, если это ребенок.
Так давайте тогда это ответим на этот вопрос. Каким образом изменить вот это вот пещерное, мракобесное сознание большинства граждан Российской Федерации?
Ксения, вот
в отношении своих
что
близких.
Мы делаем? Что мы сейчас делаем?
Вот, спросить,
на вашей передаче.
Да, давайте, отвечаем.
Меняем.
Пожалуйста,
кстати,
Дмитрий.
Мне кажется, это еще почему происходит. Вот коллеги уже говорили, можно развить опять же эту мысль. У нас вопрос системы защиты прав детей, вопрос защиты ребенка, как правило, возникает, когда он уже изымается из семьи, когда происходит какое-то преступление по отношению к ребенку. И тогда действительно, здесь уже мы можем говорить о том, что вот в этом поле мы эту проблему обсуждаем. Но эту проблему надо обсуждать в другом поле или переносить акцент туда. Поле, когда мы говорим о том, что привело к этой ситуации, когда мы изъяли ребенка, когда совершилось преступление. Вот если мы перенесем это в профилактическую, так скажем, сторону, то тогда и вопрос о том, что бить ребенка, насилие над ребенком, он станет обсуждаемым. Не когда мы уже дошли до того, что ребенка там приковали к батареям, и три дня он там сидел, а когда просто началось вот с каких-то воспитательных мер, как мы это думаем. То есть вот если мы начнем обсуждать это просто в другом контексте, тогда это появится какой-то смысл. Потому что когда бьют ребенка смертным боем, против этого все выступают.
Вы знаете, такова склонность, наверное, или, может быть, одна из черт человеческой сущности. Он, во-первых, сориентирован на себя и очень редко, когда позволяет себе самому себя же обвинять в чем-то. А с другой стороны, он не очень внимателен к окружающим, именно вследствие этого. Совсем недавний случай был для меня очень интересным и показательным, хотя он, конечно, не представляет собой какого-то яркого отображения репрессивности мышления. И тем не менее, две мамы разговаривают около магазина, вокруг них кругами ходит ребятенок. Мама до него неинтересна. Ребятенок, поскольку без внимания, увеличивает эти самые круги и в какой-то момент времени бежит к дороге. Значит, мама неожиданно вспохватывается, бежит к нему и его лупит по попе. Вот обычно мы проходим мимо этого. Ничего особенного, подумаешь, да, бывает. А при этом, при всем, произошло несколько потрясающих совершенно вещей, на которые никто не обратил внимания. Во-первых, ребенок остался без внимания, на что он имеет право в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, прежде всего. И оказался в том числе в опасной ситуации. Во-вторых, мама, вместо того, чтобы понять, что ей надо уделять ребенку внимание, побежала и наказала ребенка. А ребенок не понял, за что его наказали. В результате, скорее всего, в его маленьком сознании произошли какие-то вещи, которые никто не заметил. Но в следующий раз ребенок либо убежит от мамы так, чтобы она его не увидела, и тогда может случиться непоправимое, либо, что еще страшнее, он перестанет от нее убегать вовсе. И она будет вынуждена держать его на своем хребте до его собственной пенсии. Понимаете? И вот я привел очень простой маленький примерчик. К сожалению, мы этого не замечаем. Олег не случайно сказал о важности раннего обнаружения проблемы. Ну, это вот у нас называется это ранним нерепрессивным вторжением. Если приводить страны с так называемой развитой демократией, я бы сказал так, продвинувшихся в определенную сторону, то там достаточно рано происходит реакция общества на какую-то проблему. Но при этом эта реакция не репрессивна ни в коем случае, а социализирующая. У нас же мы начинаем обращать внимание на проблему. У соседей может происходить бог знает что. Но пока там не начинают размахивать топорами, мы вроде бы как и ни при чем. Это мы считаем, это пещерное наше понимание. Это их личное дело, это заблуждение. Это не их личное дело. И нарушение прав ребенка внутри той семьи – очень важная вещь.
Новости потом продолжим. Поехали дальше. Пытаемся мы сегодня найти какие-то комплекс мер для защиты наших детей от насилия бытового в семьях и уличного и прочего-прочего. Наши гости Дмитрий Лисицын, Олег Зыков и Надар Хананашвили. Я нашим слушателям напомню номер, по которому можно смски отправлять. +7 985 970 45 45. Может быть, вы какие-нибудь предложения нам сделаете. Скажите мне, пожалуйста, почему Институт уполномоченных по правам человека не принес каких-то видимых результатов?
Ну, это не совсем так.
Но говорят, что вообще собираются упразднить этот пост по Москве, нет?
Нет, там другая коллизия.
В Москве нет уполномоченных по правам человека.
Есть уполномоченный по правам ребенка,
да.
А именно в результате того, что хотят ввести пост уполномоченного по правам человека, хотят понизить статус...
Да, я, честно говоря, имела в виду правам ребенка, конечно же, я оговорилась.
Ага. Ну, это другая коллизия совершенно. Пока я не до конца понимаю, как мы выйдем из положения здесь, в Москве. Но что касается Института уполномоченного по правам ребенка в России, то он развивается.
Потому что я знаю, что во многих школах даже появились
школьные уполномоченные.
Это процесс.
Но он приносит какие-то результаты?
Безусловно, ровно в той степени, в какой профессионален тот человек, который занимает этот пост, насколько он понимает системность проблем и насколько он способен эту системность проблем предъявлять. Бюрократически предъявлять, организационно и так далее, и так далее.
Вот Надар хотел добавить.
Я хочу...
Да, и насколько он способен не только действовать как персона в той же школе, например, а сколько он способен быть организатором, вокруг которого в той же школе, например, может образовываться школьная служба примирения и быть ему помощником в этом, быть технологичным инструментом в его руках.
Правовые технологии.
Конечно, потому что важно же не только то, чтобы у нас были там несколько институтов, и вот какие-то очень умные люди стояли, что-то решали. Важно, чтобы все наши граждане начинали это познавать с раннего возраста. Я просто чуть-чуть, прошу прощения у Олега за то, что я его перебил. Обязательно к этому вернется и обязательно возвратит свой пафос. Я хотел просто дополнить то, что я говорил перед самым перерывом, о том, что и, кстати, связать это с маленькой частью новостей, прозвучавших сегодня, очень интересно, где говорилось о том, что американцы собираются создавать 2 миллиона новых рабочих мест. А у нас сегодня существует огромный дефицит рабочих мест в социальной сфере. В сфере работы с ребенком, где бы он ни находился, насыщение социальной работы с ребенком. И в этой связи можно было бы аналогичным образом ставить задачу формирования дополнительной, может быть, системы профессионализации тех десятков и сотен тысяч студентов гуманитарной сферы, которые сегодня слушают теорию, а на практике применить не могут. Их можно было бы встраивать в какие-то проекты, в какие-то чрезвычайно важные полевую работу с детишками. Это гуманитарная сфера, это будущие специалисты по социальной работе, педагоги, психологи, юристы, социологи. Это огромный потенциал, встроив который в сегодняшнюю сумму проблем, мы завтра получим очень хороших специалистов и насыщенную сферу работы с ребенком, раннее реагирование на его проблем. Пока же у нас получается, что мы в семью приходим поздно и сразу изымаем ребенка навсегда. Лучше вторгаться рано, но помогать семье восстановиться, и тогда мы сохраним огромный потенциал и огромное количество семей, которые сегодня распадаются, к сожалению, уже безвозвратно.
Дмитрий сейчас добавит по этой же теме.
Я хотел сказать, что для этого даже есть предпосылки. То есть все тезисы, которые вот Надар озвучил, я их разделяю в полной мере. И хотел вот напомнить, что даже не дожидаясь каких-то еще новых решений, важно использовать тот ресурс, который уже есть. В частности, я, например, могу говорить, и коллеги, думаю, со мной согласятся, о Национальном фонде поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который возглавляет
только
Марина Владимировна Гордеева.
Да, случился этот фонд.
Да, он уже случился. Там уже перечислена достаточно крупная сумма, там порядка 5,2 миллиарда.
Это что, это материальная помощь какая-то?
Существование?
Нет, это программный процесс.
Речь идет о том, что через этот фонд должен проводить грантовые конкурсы, конкурсы по распределению этих средств. И эти средства должны уйти в регионы на как раз поддержку региональных программ по защите прав детей фактически в различных областях, в том числе и в профилактике различных технологий и так далее, и так далее. И уже сейчас можно обращать внимание тех же региональных лидеров там, или ответственных людей на этот факт, на то, что эти деньги можно и нужно использовать. Вопрос в приоритетах этих использований, вот фактически он тут и лежит, мне кажется. Это раннее выявление, это организация работы с семьей и целый комплекс мероприятий, которые с этим связаны.
А существование, время, которое проводит ребенок между школой и приходом родителей с работы. Ведь, насколько я знаю, в нормальной стране, мы про это, по-моему, даже говорили, Олег, ссылались на этот опыт мировой, который тоже ничего нового не придумал. Ребенка на улице застать просто так, болтающимся, праздно болтающимся, невозможно. Да, это нарушение всех существующих законов. Потому что система доставки из школы до дома, там ребенок не ездит на метро, в подземке, ни на общественном транспорте, ни пешком не ходит. За ним приезжает школьный автобус. Мы это знаем даже, для этого не нужно посещать страны никакие, просто посмотреть любой фильм художественный. Это чисто, это та реальность, в которой живут дети в Европе и в Америке. У нас говорят, что это есть школьные автобусы, но вы же сами знаете, что даже в Москве их не хватает на весь город. Что там говорить про регионы? Мы же все, большинство из нас, вот дети советской страны, все мы выросли с ключом на шее. Но совсем тогда другая была реальность, другие условия жизни. Еще там про это говорить и вспоминать. Вот сегодня мы живем в иной реальности. Значит, нужно как-то реагировать на то, что мир изменился.
Да, безусловно, но при этом...
Я хочу конкретики. Вы мне говорите про программу, а я говорю, где школьный автобус?
Еще раз.
Почему дети болтаются на улице?
Ксения, не мы придумали сегодняшнюю тему. Вы предложили говорить о политике. Можно было бы и про это поговорить. Так все-таки, возвращаясь к политике, и связывая, тем не менее, с конкретикой. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы конкретная жизненная ситуация стала основой каких-то изменений. Может быть, малых изменений, но на местном уровне. И ровно вот об этом я пытался сказать, вот Надар
оборвал.
Дал мне право это сделать. Да. Вот мы издали очередную книжку с названием «Демографические и экономические аспекты ювенальной юстиции», где в частности появилась глава с описанием частных постановлений совершенно конкретного человека, ювенального судьи Быкина из города Таганрога, где разбираются конкретные жизненные ситуации. И умный ювенальный судья из города Таганрога, Быкин, делает вывод, но не абстрактные, не лирические, не разговоры на «Эхо Москвы», да, а частное постановление суда, где предписывается конкретному чиновнику сделать что-то очень конкретное. И это конкретное может реализоваться в каких вы желаете социальных технологиях. Он, в конце концов, этот судья может предписать местной администрации, если такая есть необходимость, завести эти автобусы. Например, если выяснится, что в результате отсутствия этого автобуса по дороге в школу ребенок был изнасилован, и судья сделает вывод, что это результат вины администрации этого города. И не вообще, а город города Таганрога. То есть каждая жизненная ситуация – это повод переосмыслить, что же нам делать, как нам жить. И не вообще, а здесь, сегодня и сейчас. И вот в этой книжке это описано. Поэтому мы переходим от общей схемы, от схемы, когда в центре системы ребенок и его трагедия, к некому программному процессу формирования политики. Ниш социальных огромное количество. Дадар стал говорить об отсутствии эффективных социальных технологий работы с семьей. Угу. Мы об этом говорим. Мы говорим о том, что нам необходимо создать превентивные службы. Нам сделать так нужно, чтобы социальные работники в качестве рабочего места имели семью, а не офис. И не воровали там гуманитарную помощь, а занимались бы проблемами семьи не с позиции пальцем погрозить, а поддержать те процессы позитивные, которые в этой семье есть, они всегда есть. Но их эти процессы надо тогда увидеть, а для этого надо прожить в этой семье какое-то время. Это профессиональная задача. И огромное количество иных ниш. Вот еще одна тема для меня абсолютно концептуальная. Работа с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Я хотел бы... Что имеется в виду?
Различные жизненные ситуации. Вот он совершил какое-то правонарушение. Да. Что дальше произойти должно с точки зрения некого событийного процесса? Хочу пример привести города Кингисепп, Ленинградская область. Там абсолютно мудрый председатель городского суда создал реально действующий суд присяжных, детский суд присяжных. Это реальные дела. Это по реальным делам. Дети судят детей.
И они выносят свои вердикты, которые
Конечно,
принимаются к исполнению.
Который принимает суд, он имеет право же. Это же суд придумал. Представляете, как это классно, а? Угу. Это вот вам и преодоление этого правового нигилизма, о котором нам президент говорит. Это некое осмысление, как живут эти дети в этом пространстве. И не вообще, а в городе Кингисепп, Ленинградской области. Угу. Это не очень большой город. И достаточно несколько таких дел, чтобы переустроить и мышление, и поведение многих людей, и прежде всего самих детей.
А кто занимается проблемами детской проституции и порнографии в нашей стране?
А никто.
Да, и педофилии.
И все, и все, и никто. Вот, это та тема, которую мы ключевую сейчас обсуждали на вновь созданной комиссии по профилактике правонарушений. О том, что у нас должна быть институциональная форма работы с человеком, который столкнулся с законом. Есть такая... Слово, может быть, не очень в ходу находящееся, но, тем не менее, это юридический термин «пробация». Пробация – это работа с человеком, который столкнулся с законом. Традиционная пробация – это работа с тем, кто освободился из колонии, вот то, чего у нас вообще нету, да, или реабилитационные программы в отношении условно осужденных. Но в нашем случае, вот на этой комиссии, и в частности я, заявлял комплексный взгляд на создание федеральной службы пробации, которая занималась бы социально-психологической помощью и свидетелям, и жертвам. Угу. Ну и, естественно, и традиционной пробации тоже. При этом тема восстановительного правосудия, то, чего у нас почти нету. Проблема независимого доклада суду о социальной опасности гражданина, потому что сегодняшний наш суд в своей основной логике абсолютно порочен. Он рассматривает только факт правонарушения, он не рассматривает жизнь. Значит, а кто это должен делать? Показать. Кто это должен делать? Это должны быть специальные службы, очень профессиональные, которые должны суду представить этот доклад, а суд обязан, ну, в этом случае, если эта служба появится, обязан будет рассматривать этот доклад. Потому что, в конце концов, суд действует в интересах общества, а общество заинтересовано в том, чтобы человека сохранить для этого общества, а не засадить его в тюрьму, откуда он выйдет бандитом. Вот эта главная идея, она совершенно сейчас уходит из поля зрения нашей судебной системы.
Вот вы говорите про фонд, который занимается детьми, которые попали в трудную ситуацию, а сюда входят те дети, которые подверглись сексуальному насилию?
Нет, фонд формирует... программы конкурса.
Я поняла, да.
А занимаются люди. То есть, знаете, вот это любимая тема. Нас не поддерживают наши там, начальники, президент и так далее. А что вы-то сделали, вы, люди, для того, чтобы проявить инициативу и чтобы вас поддерживали? Вопрос поддержки инициативы – это наличие самой инициативы. И если есть люди на местах, которые занимаются, у которых болит сердце, которые хотят это делать, и при этом делают это достаточно профессионально, а не демагогично, то тогда имеет смысл их поддерживать. А я знаю таких людей, которые занимаются и вопросами проституции детской, и нищенства. Вот я знаю студенческую организацию, МФТИ, по-моему, создали, они стали заниматься детьми, которых используют для нищенства здесь, в Москве. Эту организацию, правда, никто сильно не поддерживает, но, слава богу, сами ребята-то появились. А вот такой фонд, который сейчас создан, он теоретически может поддержать этих ребят. То есть... Первое, должны быть ребята с этой инициативой. И второе, вот создан этот фонд. Но он только создан. Мы посмотрим, как он будет действовать. То есть, теоретически, эти ребята, у них должно хватить ума и хитрости. Ну, ребята в МФТИ учатся, наверное, хватит. Написать заявку, поучаствовать в конкурсе и получить деньги под свою деятельность. И так должно быть в отношении любой проблематики.
Чего-то вашей энергии не хватает все-таки. Да?
Энергии одного человека не может хватить.
Фанат идеи ювенальной юстиции, внедрения ее в наше сознание,
в жизнь.
Да меня это давно говорили.
Ну, так и вот.
Это все, все равно все продолжается в стадии эксперимента, понимаете?
Ну, во-первых, мне бы хотелось защитить только соцработников, по которым вы так проехались.
Да, Дмитрий.
Они разные. Потому что вот мы тоже в регионах достаточно много работаем как раз вот с конкретными соцработниками, особенно те, которые работают не в крупных городах, а, скажем так, в глубинке. И вот, на мой взгляд, у них одна очень большая проблема. Изменился мир, изменилась среда, изменились семьи, с которыми они работают. А у них не оказалось какого-то адекватного инструментария, то есть методов работы. Угу. Если говорить вот о том, чтобы увидеть какие-то позитивные моменты в самой сложной семье, помочь эти моменты вырастить как-то, чтобы они стали превалировать, у них просто нет возможности, понимания того, как это можно сделать.
А как раньше они действовали?
Ну, раньше у нас все время было какое-то директивное такое, вот наказательный подход, да, и этого было достаточно. Но раньше были там какие-то женсоветы, я не знаю, там партийные органы, все что угодно. Хоть кто-то с семьей этой занимался.
Было что-то?
Было понятие неблагополучная семья, списки были на каждом предприятии, все все знали, жена всегда в любую секунду могла позвонить в парторганизацию, настучать на мужа, сказать, возьмите его вообще на поруки, сделайте что-нибудь.
Работник остался один на один с этой семьей, и у него фактически ни технологий, ни каких-то прав, кроме там изъять этого ребенка.
А кто они по специальности? Что, какие у них профессии
у этих соцработников?
Где?
Есть уже факультеты.
Это же все-таки что среднее между врачом...
Но, с другой стороны, часто происходит так.
Специалист по социальной работе. Есть отдельная специальность.
Крупнейший вуз, Российский государственный соцуниверситет, там 110 тысяч студентов по России
и
СНГ.
И что, не хватает?
Не хватает.
Не хватает, и вопрос еще, чему учат, тоже вопрос.
Да, и это учителя.
И это как раз вопрос очень важный, который в какой-то степени затрагивал Олег. Это вопрос создания новых каких-то способов, новых технологий. Что такое вот те или иные проекты, которые рождаются в инициативных головах или по инициативам каких-то неправительственных организаций. Это способ, с помощью которого можно решать эту конкретную проблему, а при ее определенной, там, я не знаю, методическом описании можно тиражировать на другие территории с учетом каких-то особенностей. Но вот необходимо сформировать некий процесс перехода от этой инициативы, а инициатива сама по себе желательно, чтобы поддерживалась в форме каких-то грантовых конкурсов и так далее и тому подобное, чтобы требования к тем, кто проявляет инициативу, было в том числе и требованием описать то, что они делали, с тем, чтобы сделать этот опыт тиражируемым. И тогда позитивный опыт, достигнутый здесь, в этой точке, с этой семьей, можно распространить на другие территории. Но это определенные, ну, я бы сказал, определенные дополнительные требования, в том числе, может быть, это к вновь создавшейся структуре. Важно, чтобы осуществлялся какой-то гражданский контроль за тем, как это происходит. Чтобы это было эффективно. Вот могу сказать, кстати, вчера закончился только третий гражданский форум московский, и на нем Швецова Людмила Ивановна говорила о важности гражданского контроля, гражданской экспертизы. Так вот, теперь важно формировать эти самые инструменты, как сделать таким образом, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, чтобы они получали результат, а чтобы мы не там, через 5-7 лет рассказывали, ой, вы знаете, вот мы расходовали столько денег, а сиротство социальное все увеличилось. Да, значит, вы, ребят, не то делали. Потому что в том числе и гражданский контроль позволяет сделать эти вложения инвестициями в будущее, социальными инвестициями.
Кстати, вот тогда вспомнил Людмила Ивановна Швецова, это вопрос об уговорах. Этим летом Людмила Ивановна проводила круглый стол и совершенно замечательно начала разговор о ювенальной юстиции со следующей формулы. Мы не обсуждаем, нужна нам или не нужна ювенальная юстиция. Мы обсуждаем, какой она должна быть. Швецова Людмила Ивановна. Цитата. Так что процесс...
Это отрадно, конечно. Значит, давайте будем к финалу приблизиться. Значит, с одной стороны, профилактика, о чем мы сегодня большей частью говорили. С другой стороны, все-таки, если мы говорим о нарушениях, о преступлениях, то неизбежность наказания. Каждый раз, когда у нас возникают теледебаты на эти темы, связанные с преступлениями против детей, крик раздается только по поводу смертной казни и ужесточения вообще наказания для педофилов. Ваше отношение вообще к этой мере, если можно ее в этот список мер назначить? Скажите, пожалуйста, Олег, надо? Там вообще, я знаю, там, конечно, все достаточно противно, потому что у нас почему-то те, кто, кого обвиняют в экономических преступлениях, держат как собаку на цепи под замком, а те, кто проходит по преступлениям педофилов, выпускают до суда под подписку. И ничего страшного. Не считается, что человек социально опасен. Ну, вот они, они условно досрочно освобождаются, при этом не прибегая ни к каким особым ухищрениям. Правда же? Там все для них, короче говоря. Все для... Возвращаются. Никто за ними, кстати, не следит, опять же, как во всем мире. Все-таки там есть какая-то система учета и контроля в освободившихся из мест заключения именно по таким статьям. Здесь никакой, как я понимаю, никакого надзора и контроля со стороны полицейских органов эти люди не
что-то ими наблюдают. Таких служб, да. Которые занимались бы этими проблемами. Это про, как раз создание службы пробации. Так, здесь, тем не менее, ключевая проблема – это проблема формирования доказательных технологий. Вот это самое трагичное, что сегодня существует в нашей правовой практике в отношении педофилии. У нас фактически не созданы институты, которые обеспечивали бы доказательство фактов насилия через экспертизу психологическую жертв насилия, то есть самих детей. Вот здесь в Москве у нас есть единственный центр ОЗОН, где работает совершенно замечательный специалист Цымбал Евгений Иванович. Но я же сам, занимаясь проблемами изнасилованных детей, не могу добиться, чтобы суд принял результаты исследований, которые проводит этот центр ОЗОН. Вот по Устинову, известному педофилу и так далее, потребовались какие-то гигантские усилия, там, Государственной Думы, чтобы человек, который изнасиловал с любовью, с нежным подходом тысячи детей, вот, чтобы суд принял бы экспертизу по одному из этих детей как факт. Потому что нужен... Сперма в анусе нужна. Вот то, что в башке у ребенка. Это никого не интересует. Это не доказательство с точки зрения нашего кондового суда. Нет у нас ювенального суда, Ксения.
Вы знаете, помимо всего прочего, вот, когда мы говорим о проблеме, там, в том числе и педофилии, и когда говорим о ужесточении наказаний, надо понимать, во-первых, что само по себе ужесточение наказаний ни в одной стране нигде никогда не приводило к улучшению ситуации. А с другой стороны, вот я бы скорее рассматривал вопрос более жесткого отслеживания того, что происходит в том числе в дальнейшем. Потому что могу вам привести очень простой пример. В нашем уголовном законодательстве отсутствует само понятие пожизненной профессиональной дисквалификации. Я абсолютно согласен с вами с тем, в том, что, например, педофила ни в коем случае условно-досрочно освобождать нельзя. Безусловно.
За хорошее
поведение.
Но при этом,
при всем, я настаиваю на том, что по целому ряду преступлений должна вводиться пожизненная профессиональная дисквалификация, которая отслеживается.
Абсолютно правильно.
Ни в коем случае.
Они у нас возвращаются и продолжают работать педагогами.
Не только педагогами.
Это же подлость.
На самом деле, даже и коррупционера нельзя допускать в государственную систему управления.
Педагогом у нас.
Но по аналогии с этим, и, безусловно, ни в коем случае нельзя человека заподозрить даже в такого рода, серьезно заподозренного в такого рода преступлений, допускать снова в сферу педагогики. Ни в коем случае. Вот это, это вот если вы сочтете это ужесточением наказания,
там есть такие,
я за такое ужесточение.
Технологии, как химическая кастрация, вот мы обсуждали в общественной палате, и так далее. Это комплекс проблем, и у меня такое ощущение, что сегодня мы их уже не обсудим.
Ну, в следующий раз это будет возможно.
Ну, вы знаете, мне сложно, конечно, рассуждать о смертной казни к педофилам или что-то, и добавить сложно к тому, что прозвучало. Я, может быть, в этой связи в очередной раз хотел бы обратить внимание на то, что происходит с самим ребенком потом, с этими детьми. У нас нет профессиональных, хороших программ там, реабилитации этих детей.
Конечно.
Работы как бы по их полной социализации после каких-то подобных случаев.
А куда можно вообще обратиться ребенку, который перенес вот такой вот стресс?
Ну вот в Москве некуда. Нет, в Москве есть центр Озон.
В Москве есть центр Озон, да, но такой центр Озон, он один в Москве.
Он уникален.
И он и Москву-то не хватает, не говоря уже про Россию.
Согласен.
В России Озона мало.
А что потом происходит с этими детьми, что происходит с их
часть
семьями?
Часть из них становятся
педофилами. Это сейчас никого фактически сами дети потом. Не интересует, да. не
Они
отслеживается.
Воспроизводят.
Потом мы про это тоже вот не говорили, еще одна тоже часть нашей жизни, это неизбежные встречи с терроризмом, они так или иначе есть, были, и я думаю, что будут. Вот за этими тоже детьми, никто же потом с ними, я так понимаю, не общается.
Вот мне хотелось бы привести...
Сколько всего мы пережили. Да. Я помню, кстати, простите, Олег, когда была ситуация с Дубровкой, я помню, как у нас была целая программа, когда все это кончилось, по поводу проблем с психологами профессиональными. Ведь их не было тогда, и я так думаю, что сегодня тоже это большой дефицит этих кадров.
Но вот, тем не менее, так интересно сложилось, что совсем недавно президент Чечни Кадыров написал письмо президенту Российской Федерации Медведеву о том, что ювенальная юстиция – это главный способ, с его точки зрения, профилактики терроризма вообще.
Это Кадыров так говорит?
Так он написал. Вот в официальном, у меня есть копия этого письма.
Просто можно приветствовать, конечно.
Абсолютно.
Конечно.
И он абсолютно прав. В Москве они становятся скинхедами, там в Чечне террористы. Какая разница? Каждый раз, когда мы говорим о профилактике правонарушений, надо иметь в виду уникальную судьбу конкретного ребенка. А здесь без специализации судебной процедуры мы ничего изменить не можем. И Кадыров в данном случае констатирует этот факт. И честь ему за это и хвала.
Кстати, на том же Кавказе есть организации, которые работают, в том числе с детишками из Беслана, и водят их в походы. И добиваются того, что эти детишки, да, они ни в коем случае никогда не забудут, но они начинают жить, они перестают...
Они оттаивают.
Они перестают существовать духовно. В пространстве вот этого мгновения дикой трагедии, которая состоялась. Понимаете, и это ключевая вещь, работа с жертвами...
Преступлений.
Здесь подвести можно итог какой.
А,
то, что мы сегодня говорим, мы всегда ссылаемся на какие-то примеры. И их на самом деле масса. Их огромное количество от Владивостока до той же Чечни и Калининграда. Проблема в том, что эти частные примеры, которые эффективно решают те или иные проблемы в области социальной защиты детства, они почему-то никак не станут системой.
Угу.
Почему-то никак они не становятся системой. И, собственно говоря, вот подходя к теме вообще нашей передачи, мне кажется, вот в чем основной вопрос вот государственной программы поддержки детей, защиты детей. Угу. Это просто взять то, что есть, и сделать из этого нормальную, эффективно работающую систему.
Стратегию.
Уже стратегию. И придумывать особо уже ничего не надо. За последние десятилетия, которые мы прожили вот этих смутных лет, люди, которые работают в этой сфере, там много же неравнодушных людей, которые всегда думали о том, как решать эти проблемы. Они придумали способы. Надо только их собрать, проанализировать и сделать систему.
Это Дмитрий Лисицын. Но я думаю, что каждый пусть каким-то образом резюмирует сегодняшнее собрание, только очень быстро. Пожалуйста, Нодар.
Я абсолютно согласен со словами Дмитрия о том, что нам необходима стратегия, которая построена на поддержке инициатив граждан.
Это и есть государственная политика, если мы говорим о стратегии.
По сути своей, да. Вообще политика государственная. Mm-hmm. Это не то, что придумали в каком-то хорошем кабинете умные чиновники.
Первый, второй,
это то, что
третий.
Сами граждане нашли, поняли, уразумели и распространили. У нас большая страна. И одна из проблем как раз вот, формирования стратегии это собирание вот этого самого опыта, богатейшего, позитивного, на основе которого мы можем выстроить в том числе успешную стратегию, приносящую результаты.
Ну, да. Олег,
то есть фактически мы говорим о том, чтобы работала пара. С одной стороны, конструктивная инициатива самих людей, самих граждан, а с другой стороны, способность государства как системы эту инициативу увидеть и сделать так, чтобы она стала основой политики и системы. Сегодня, к сожалению, это не происходит. Сегодня мы видим, прежде всего, некую законодательную суету, абсолютно субъективную, не основанную на тех реальных жизненных процессах, которые происходят на Земле.
Спасибо большое. На этом мы завершаем наше родительское собрание. Но, как вы понимаете, тема эта не закрывается, а только открывается. Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.